Глава 8. Петр Данилович Громов развернулся вовсю. Катил сквозь жизнь на тройке вскачь. Тройка на лешовых подковах, и куда мчалась она, Петр Даниловича не интересовала. По кочкам, по сугробам, в пропасть. Все равно, лишь бы свистал в ушах веселый ветер, лишь бы хохотало и звенело в голове. Впрочем, занимался Петр Данилович и делами по хозяйству. Расширил торговлю, красного товару привез на 10 вазах и посадил в лавку доверенным приказчика Илью Сахатых. Открыл в тайге смолокуренный завод и еще бросился в кое-какие предприятия. Но за всем этим досматривал он плохо, дело култыхалось через пень-колоду. Марья Кирилловна завела большое молочное хозяйство и так захлопоталась, что некогда было и замечать ей шашни своего мужа. Тот политику свою сначала вел довольно тонко. Уедет на охоту, а сам к Анфисе. Соберется за артелью дровосеков досмотреть, а сам к Анфисе. Птицы, звери благодаренье небу шлют. Дровосеки лодыря гоняют. Доверенный Илья Сахатых шелковые полушалки, серебряные денежки нечаянно в карман сует. А хозяин из бутылки буль-буль-буль, да к своей Анфисе. Илья Сахатых рыжий, кудреватый, лицо в густых веснушках, отчего малый издали кажется румяным. На самом же деле он тощ и хвор, но до женского пола падок. По селу он первый франт. Всегда в воротничках, в манжетах, в ярких галстуках, на балдашник тросточки тоже не из скромных, портсигар снаружи совсем приличный, а откроешь крышку, там черт знает что. Даже отец Ипат, увидавший, сплюнул. Имел еще Илья Сахатых дюжины две зазорных карточек. Парни по вечерам хватались за животики, а девушки поднимали благопристойный визг: «Ах, ахальник, тьфу ты!» Но глаза их горели шаловливо и льнули украдкой к запрещенному плоду. Илья Сахатых любил крепко надушиться дешевыми духами, от него за три версты несло укропом и чесноком. Перстни, запонки, булавки играли фальшивым стеклянным цветом, часы и цепь накладного золота сияли. Вся эта цивилизация... Он любил ушибить головы парней и девушек мудреным словом. Была ему усвоена в уездном городе, откуда добыл его Петр Данилович Громов, прельстив порядочным окладом и вольготной жизнью. Девки только им и бредили, а самые пригожие были на ножах друг с другом. Каждый он клялся и божился, что любит лишь ее одну. Иным разом так далеко заходила девичья пря, что соперницы, зарвавшись, при всем народе провирались про свои любовные услады. Со мной там-то, а со мной вот там-то. А потом, придя в рассудок, горько плакали, кололи болтливые языки булавками. Да уж не воротишь. Мужние жены, молодицы, также не уступали девкам и считали превеликой честью провести с ним ворованную ночь где-нибудь у гремучего ручья под духмяным кустом расцветающей боярки. Илья Сахатых принимал все ласки как нечто должное. И хотя отощал, словно мартовский гуляка кот, но амурные успехи он относил исключительно к своей неотразимой, по его мнению, наружности. И в конце концов так возгордился, что дерзнул облагодетельствовать своей пленительной любовью и Анфису. Он приступил к этому с сердечным трепетом и нервной дрожью, как боевой, видавший виды конь. Анфиса казалась ему неприступной, да и хозяин. О, хозяин сразу оторвет ему башку. Но Илья Сахатых весь проникся мужеством. Завладеть Анфисиным сердцем во что бы то ни стало – вот цель его жизни. Итак, смело в бой, к победе! Подкрутив колечком усики, взбив кок в кудрях, Илья Сахатых направился сумеречным вечером ко двору красотки. «Никто не видал?» – спросила та, открывая дверь. «Ты стучи в калитку раз-раз, тогда буду знать, что ты. Понял? А хозяин где? Уехал?» Домишко у Анфисы маленький, плохой, но рядом рубился иждивением Петра Данилыча новый дом, скоро новоселье. Анфиса накрывала стол, ставила самовар. Илья вытащил из кармана бутылку рябиновой и сверток саратовской сарпинки. «Дозвольте прикинуть, кажись, к лицу». Анфиса стояла высокая, поджавала ей губы, глаза ее полны холодной насмешки. Илья петушком плясал возле нее и все норовил, примеряя отрез сарпинки, крепче прижаться к соблазнительной Анфисиной груди. «Кажись, к лицу-с!» Та щелкнула его по блудливой руке, отстранила подарок. «Не надо, не нуждаюсь!» «Ах, Анфиса Петровна, это даже огорчительно! Вас, наверное, по всем швам хозяин задарил! А тебе какое дело? Да и тебя мне не надо! Ну, на что ты мне, а, Илюша?» «Ну, как это можно? Женщина, можно сказать, во цвете лет, в поэтичном одиночестве и все такое!» За чаем Илья врал, рассказывал анекдоты про монахов. Анфиса хохотала, отмахивалась, затыкала уши. «Дурак ты какой! И за что тебя девки любят, а, Илюша? Рябой, курносый, чахоточный, чисто овечья смерть!» «А вот вы когда меня полюбите?» – спросил он, нервно кусая губы. «Никогда!» «Неправда ваша! Могу сейчас доказать!» Он подкрутил усы колечком, утер потное лицо надушенным шелковым платком, и глаза его из масляных стали умоляющими. «Анфиса Петровна, ангел, но один только поцелуйчик! В щечку! Анфиса Петровна!» Но та хохотала по-холодному. «Это мучительство! Как вы не понимаете? Я усиленно страдаю!» «Дурак ты, вот и страдаешь!» Лицо Анфисы вдруг стало ледяным. Она словно студеной водой плеснула на раскалившееся мужское сердце, и Илья, окутанный внезапным паром страсти, бросился к Анфисе и жадно схватил ее за талию. «Голубочка, пшеничка, пощадите мой нервоз!» Вдруг в завешенное окошко кто-то постучал. Сам в один голос прошептали оба. Со страху у приказчика даже веснушки побелели. Он заметался. «Полезай в подполье, да проворней, убьет! Ну!» Она прихлопнула за ним тяжелую западню в полу и поперхнулась шаловливым смехом. Стучали в калитку. Анфиса отперла. В белой фуражке, в высоких сапогах, поддевке вошел Петр Данилович. Он оправил густые усы. «Страсть сладка, чертовка! А что это накурено? Гости были? А? Я сама!» «Сама? Давно ли куришь? Ну-ка, покури!» Она курнула и закашлялась. «Крепкая очень! Крепкая!» Петр Данилович засмеялся, снял фуражку. «А я сам-то нечто не крепкий! Эва-то какой! Грудь-то, кулаки-то!» «Богатырь!» — улыбнулась Анфиса. Густые льняного цвета волосы ее закручены сзади тугим узлом, малиновые губы полуоткрыты. Он поймал ее белые руки, притянул к себе. Она села к нему на колени. Под полом послышалась неспокойная возня. Петр Данилович насторожился. «Это кот», — сказала Анфиса, засмеялась, словно серебро рассыпало. Илья Сахатых замер. Будь проклято это низенькое подполье! Он сидел, скорчившись на какой-то деревянной штуке между двух огромных кадок, и вдруг почувствовал, что его новые брюки из серого трико в полоску начали сзади промокать. Он вскочил и резко ударился, черт его возьми, теменем в потолок. Слава богу, кажется, не слышали, сошло. Тогда он освидетельствовал дрожащей рукой то, на чем сидел. «Извольте радоваться! Грибы соленые, рыжики!» Он возмущенно засопел и сплюнул. Он теперь стоял, согнувшись в три погибели, упираясь напомаженным затылком в покрытый плесенью половой настил и раздумывал, как бы ему поудобнее примоститься. Его ухо ловило глухой, сочившийся в щель говор. «Знаешь, кто у меня в подполье-то? Любовник!» — сказала Анфиса и фальшиво рассмеялась. «Любовник?» — сердито переспросил хозяин. И половицы заскрипели. У Ильи Сахатых обессилели ноги, и он снова сел в грибы. «Стой! Куда?» — крикнула Анфиса. «А ты поверил! Эх ты!» Илья Сахатых облегченно вздохнул, осенил себя крестом. Петр Данилович что-то невнятно пробурчал. Потом замолчали надолго. Золотая щель в полу померкла, видно, загасили свет. «От ревности меня может паралич разбить», — злобно подумал Илья. Сердце колотилось в нем до боли. «Тоже называется купец. От собственного приказчика красотку отбивает. Эксплуататор, черт!» Он пощупал карманы. «Эх, спички остались там. А надо бы переменить место». Но он боялся пошевельнуться и терпеливо ждал. Накатывалась густая сизая дрема. Он заснул, клюнул носом и очнулся. Тихо. Страшно захотелось есть. Он ощупал катку, капуста. Он ощупал другую. Очень просто, огурцы. Вытащил ядреный огурец и с аппетитом съел. «Свежепросольный», — тихонько сказал он вслух. Повыше подобрал манжет и вновь запустил руку в кадушку. Огурец попался великолепный. Съел. «Эй ты, мученик! Да ты никак уснул?» Ничего подобного, перекосив рот и щурясь от света, крикнул Илья Сахатых и быстро покинул свою тюрьму. «Да ты не ори, молодчик!» Голос Анфисы серьезен, но грудь тряслась от сдерживаемого смеха. «Будешь фортыбачить? Вышвырну!» С чувством большой досады и ревнивой горечи Илья проговорил. «Вы мне большой убыток причинили. Новый жакетный костюм. На что он теперь похож, а?» Анфиса молчала. «И вот на основании вашего легкого поведения я битых 3 часа в соленых грибах сидел в кадушке». Анфиса ударила себя по бедрам, раскатилась хохотом. На глазах Ильи мгновенно выступили слезы. Он бросился к ней сжатыми кулаками, но она сгребла его в охапку и, все еще продолжая хохотать, звонко поцеловала в потный лоб. Илья забыл про все на свете. «Анфисочка! Цветочек! Стой, стой, стой!» Она усадила его к столу. «Давай кутить!» Петр Данилович жил по-русски, попросту. Стол у него незатейливый, крестьянский. Любил простоквашу, баранину, жирные с наваром щи. Одевался без форсу, просто. В запойное время пил до потери сознания, исключительно водку. Человек без широкого размаха, он решительно не знал, куда ему тратить в этой глуши деньги. Пожертвовал в церковь, выстроил дом Анфисе. Завел себе и ей обстановку, ковры, часы, узорчатые самовары, а дальше что? Эх, закатиться бы в Москву! Но крылья у него куриные, да и лета не те. Все-таки за 3-4 месяца он успел проспиртоваться основательно. Нос стал красный, лицо опухло, во сне пальцы на руках плясали, всего подергивало. А когда увидал 2 мелких чертенят, сидевших, как 2 зайца, на шкафу, твердо решил – надо сделать перерыв. 2 дня отпивался квасом, ел капусту и на 3-й уехал верст за 50 в тайгу. Даже с Анфисой не простился.